Приветствую, братья и сестры. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что Он возвеселил душу нашу. А чем же Он возвеселил душу мою? Чем же Он возвеселил душу нашу? Благой вестью. Благой вестью о том, что Он забрал наши грехи, и то, что Он нас не оставит, не покинет нас. Но для того, чтобы человек благую весть принимал, нужно сначала его обличить. Если человека не обличить, то он не нуждается в благой вести. И вот брат сегодня нас вышел и проповедовал, я полностью с ним согласен. Не обличишь, человек не принимает благой вести. Голодный человек ищет хлеба, а сытый он смотрит на хлеб в хлебнице и думаешь, и не хочется, да? А голодному и краюха хлеба самое драгоценное. Вот. Очень важно нам, чтобы Господь нас и обличал, и чтобы Господь укреплял нас, потому что все-таки спасаемся мы благой вести, потому что Павел говорит, что напоминаю вам Евангелие, которым вы спасаетесь, которым утверждаетесь, которое вы приняли и которым я дальше служу и спасаюсь, Павел пишет. А Евангелие заключается в том, что Христос является нашей жизнью, нашей силой, Он подарован нам, чтобы мы могли жить правильно. Если, опять же, человек слышит благую весть и не слышит обличения, то он может расслабиться. И действительно подумает, все прощено, значит, не так уже и страшно. И в таких случаях нужно показать человеку, что что-то с твоей верой не в порядке. Благая весть, она освобождает тебя от греха, освобождает от всякого непотребства, освобождает даже внешний вид человека. Меняется. Если мы видим, например, такую сестру, или который действительно одевается все должно быть благопристойно и чинно. Да? Если человек так одевается, то видно, что что-то непорядок с его верой. Вот. Мы с вами продолжим изучать послание римлянам. Римлянам – это как бы доктрина Евангелия. Но здесь также есть и о законе говорится, о осуждении. И вот мы с вами перешли ко второй главе послания римлянам. Давайте мы откроем вторую главу, мы уже затрагивали ее частично. Римлянам, вторая глава. Здесь Павел начинает тему суда. Суда, обличения. Я же сказал, что прежде чем открыть Евангелие, Павел сначала говорит о суде. Надо человека обличить, показать ему его лицо, настоящее лицо. Итак, Римлянам 2 глава, мы читаем с 1 стиха. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Почему человек судит другого человека? Потому что у каждого человека есть... На основании чего вообще вот судят? Вот вы знаете, животные, они друг друга не судят. Они, вот я шел однажды, вижу, коты дерутся, там еще что такое. Но у них нет суда, осуждения. У них там свои инстинкты, законы свои какие-то животные. Но почему человек судит другого человека? На основании чего? Вот он смотрит и видит, ага, вот неправильно поступает, вот не так поступает, как должен, а должен вот так поступать. На основании чего человек судит другого человека? Потому что у него совесть есть. Да, у всех людей есть совесть. И вот мы судим, потому что у каждого из нас есть совесть, у нас есть внутренний какой-то закон, и мы судим на основании того, что мы видим другого человека недостатки. Но обратите внимание, здесь написано, неизвинителен ты всякий человек, судящего другого. Неизвинителен, то есть прощения получается нету в этом случае, если человек судит другого человека.
Там,
я благодарю вас, там дело в том, что неизбежно приходим мы к следующему. Судя другого, ты судишь, поступаешь так же. Потому что осуждая другого, ты, ибо судя другого тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя тем же судом, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А вот как вы думаете, если бы я не делал то же и осуждал другого, то был бы я извинитель? Вот оно вроде бы как-то вот, как бы логически вроде бы правильно, но дело в том, что вы понимаете, в чем дело, что судя другого, ты неизбежно будешь поступать так, как он.
А что Павел подал в
суд? Ну давай, Сергей, мы сейчас пока не будем перебивать. Ибо неизвинитель ты тем же судом судишь другого, каким судишь себя. И себя судишь, ибо делаешь то же. А нас всегда есть за что судить. Вот в чем дело. Вот в чем беда. А нас всегда есть за что судить. А дальше Павел продолжает. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. А мы знаем, что есть суд Божий. О ком это он говорит, мы знаем. Он говорит о себе, об апостолах, об своих учениках, или он говорит вообще о всех людях. Он говорит о всех людях, потому что выше там вот написано, в послании Римлянам там написано, что они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако они только делают, но и делающих одобряют. То есть каждый человек знает о суде Божьем. Конечно, можно притворяться и сказать, что ну, я не знал о суде Божьем, но на суде, когда предстанет человек там на суде, он не сможет больше лицемерить. Павел говорит, а мы знаем, что есть, поистине есть суд Божий на тебе, делающих такие дела. Господь обличит всех. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Здесь показана одна из самых больших глупостей человека. Осуждая других, человек думает, что он как бы становится сторонником справедливости, и это ему зачтется. Я имею в виду, конечно, вот людей, судящих, вот неверующих, людей, которые любят перемывать косточки друг другу. Я не говорю о проповеднике, который обличает кафедры, я не говорю о проповеднике, который на улице обличает человека. Я имею в виду вот это вот осуждение других. Тут Павел обращается ко всем людям. И он говорит, неужели думаешь, ты избежишь суда Божия, осуждая? Вот есть такая сторона у человека. Он думает, что он внешне посудил другого человека, а другие будут о нем думать, что он вот хороший. Он как бы сторонник справедливости. Но получается наоборот. Осуждая других, мы автоматически осуждаем себя. Автоматически осуждаем себя. И дальше Павел продолжает. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Осуждая других, мы пренебрегаем этим богатством, которое даровано нам. Благость, кротость, долготерпение. И осуждая, тем самым пренебрегаем милостью Божией. Пренебрегаем. Мы выбираем справедливость вместо милости. И дальше Павел продолжает в 5 стихе. «Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божьего. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе, вот я обратил внимание на это слово, ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Сам себе». То есть здесь говорится о ответственности человека, неверующего перед Богом, ты сам себе, да, то есть никто тебя к этому не влек, ты сам себе собираешь гнев, тебя упорствуешь. Здесь говорится о некой внутренней свободе, свободной воле человека, который сам себя осуждает, сам себе собираешь гнев на день гнева, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Елена. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Спасибо. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, не покоряются истине. Какой же истине не покоряется человек? Во-первых, той истине, что ты согрешил, человек. Слово Божье обращается к человеку. И говорит, ты согрешил, а человек не покоряется этой истине, говорит, что да нет, ну, я не убийца. Там, вот посмотрите, люди какие вокруг страшные есть, да? Особенно по телевизору сейчас нам показывают таких злодеев. И многие смотрят и утешаются, думают, о, да я не такой. Но тут сказано, что ты не покоряешься истине, потому что все согрешили, так написано в Писании. И вторая, и еще ты не покоряешься истине, что Господь Иисус тебя только может спасти. И ты не покоряешься этой истине. Ты думаешь, ты можешь сам себя спасти. Многие ходят в церковь и думают, что они могут сами себя спасти. И тоже не покоряются истине, потому что Господь сказал, что в нем спасение. Вот мы псалмы поем об этом, да? Ты твердыня моя, ты утешение мое, ты возвеселяешь сердце мое. Господь наш Спаситель, наш Спаситель. Но сами мы себя не можем спасти. Если не читать всей Библии и прочитать только вот этот отрывок, о чем мы только что прочитали, может сложиться впечатление, что мы спасаемся собственными делами. Но надо не забывать, что вот эта глава, она открывает как бы тему закона, тему обличения. Тема обличения. И, как уже я сказал, человек не видит нужды в благой вести, покуда его не обличишь. И здесь Павел говорит действительно о делах. Тем, которые постоянством в добром деле, жизнь вечную. Это справедливое Слово Божье. Да, да, братья и сестры, кто постоянством в добром деле, старанием и так далее, давайте еще раз прочитаем. А тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие, жизнь вечную. Это истина. Но тут слово есть такое одно. Но те, которые постоянством в добром деле. Иногда прочитаешь и думаешь, Господи, что ж мне делать? Тут написано постоянство в добром деле. А у нас оно как-то вот сегодня хорошо, завтра плохо. Да, это справедливо. Да, это справедливо. Но это говорится о суде. Это говорится о суде. Это говорится о справедливости Божьей. Но все-таки мы не должны забывать и второй стороны медали, так сказать. То, что мы спасаемся милостью Божьей. Милость превозносится над судом. Дает ли это нам право грешить? Нет, не дает. Не дает. И в то же время это дает нам утешение и надежду. Это дает нам веру. Веру снова и снова приходить к Господу. Веру в то, что Он поможет нам. Поможет нам и обрести вот это постоянство в добром деле. Обрести силу. Но все-таки милость превозносится над судом. Что ж, получается, никто не спасется по закону, да, так написано в Писании. Закон ничего не довел до совершенства. Это Евреям, 7 глава, 19 стих. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Лучшая надежда, что Христос наш Спаситель. Но ныне, там дальше в послании Римлянам говорится, независимо от закона, явилась праведность Божия, или там написано правда Божия, во всех и на всех верующих. И вот брат сегодня сказал об одеждах, которые нам дал Господь Иисус. Во всех и на всех верующих. Дальше мы читаем 14 стих. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Вот как интересно. «Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие друг друга». У иудеев есть закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях. Но это не значит, что у всех остальных людей нет закона. И мы только что прочитали, что у язычников тоже, то есть у всех остальных людей. Язычники – это все, которые не иудеи. Не иудеи, вот и все. Тут, да, правильно Федор Газдеев сказал. Не иудеи, все язычники. А христиане – язычники?
Язычники.
Нет, братья и сестры. Язычники – это те, которые поклоняются языческим богам. А мы поклоняемся Богу Авраамову. Мы внутренние иудеи, можно так сказать, но вообще-то мы христиане. Поэтому мы уже, слава Богу, не язычники. И так написано, что язычники, не имеющие закона, во природе законное делают. Об этом свидетельствует совесть. Итак, у евреев есть свой закон, у язычников есть свой. Мы уже в первом стихе об этом затронули это. Закон, написанный в совести человека. Что такое закон? Он говорит о том, что хорошо, что плохо. Это хорошо, что плохо. Вот я помню, есть такой, был такой, вернее, который открыл закон всемирного, не тяготения, а этот самый, относительно вот этот Эйнштейн, который говорил, что, мол, я восхищаюсь Вселенной и тому закону, который вложен в нас. Вот интересный вопрос. Когда в человека вошел вот этот закон, вот понимание добра и зла, понимание, что хорошо или что плохо.
После вкушения добра.
Или, может быть, Бог вложил в человека закон, написал на сердце. Скажите, братья и сестры, когда в человека вошел закон?
Какой?
Ну вот закон совести, вот, от которого мы только что прочитали.
Когда совесть появилась.
Правильно, да. Ну, когда? Вот вопрос интересный. Бог сотворил, Бог сотворил человека? Бог сотворил человека с законом на совести? Совесть у человека есть, это и всегда была. Я спрашиваю, закон на совести. Бог сотворил человека с законом? Способность. Что такое закон? Это хорошо, это плохо? Лучше, что такое закон? Он говорит, закон говорит, это плохо, это хорошо. Добро и зло. Вопрос. Когда у человека закон прописался на сердце? Вот сказано, не извинительный ты человек, судящий другого, ибо тем же законом, которым судишь другого, сам себя осуждаешь. А мы знаем, что есть поистине суд Божий на такие дела. Обратите внимание, есть ты сам себя осуждаешь тем же законом, который написан в твоем сердце, но есть суд Божий на делающих такие дела. Понимаете, в чем дело? Есть суд Божий, а есть закон, который написан, и ты сам себя этим законом осуждаешь. И Бог будет тебя судить, а твоими словами, как написано в Писании, буду судить тебя. Понимаете, в чем дело? Мы пока эту тему дальше не развиваем. Итак, когда же все-таки вошел закон в сердце человека?
Когда впустила Адам и Еву.
Вот уже брат нам третий раз об этом говорит, а мы вот, а мы никак не можем решиться.
Миша,
закон, да.
Когда только сотворил Бог.
Когда только сотворил?
Только сотворил.
Только сотворил.
Он все знал.
Что знал?
Что Бог сказал? Укусишь, ты умрешь. А умрешь, то уже будет суд.
Ну вот,
потому что я тебя буду наказывать.
Хорошо, допустим.
Это он уже ходил под законом, он знал, не трогай.
Не трогай.
А как мы с тобой знаем?
А мы вот только что
соблюдали.
Хорошо, мы уже услышали. Спасибо. Спасибо. Два мнения. Спасибо большое. Два мнения. При сотворении сразу, после того, как Бог сказал ему. Когда сотворил, еще не было. Бог сказал, когда вошел закон, или когда вкусил от дерева познания добра и зла. Дело в том, что смотрите, что написано. Ибо тем законом, которым судишь другого, сам себя осуждаешь. Каким же законом? Мы судим других людей за что? За то, что они едят от дерева познания добра и зла? Мы судим за все поступки. Бог сказал определенную заповедь, это была одна единственная заповедь, и это тоже можно сказать, что был закон, но все-таки человек сейчас судит на основании какого-то другого закона, не того, что можно есть или нельзя. Это уже о новом. И даже брат сегодня сказал, что напишу законы мои в сердцах ваших. Это говорится уже о чем-то совершенном законе, понимаете, в чем дело? Как написано, совершенную совесть Бог делает. А закон не может, вот ритуальный закон, сделать человека в совести совершенным. Итак, когда же вошел закон в сердце человека? Вы знаете, закон этот, он говорит о добре и зле. И правильно брат сказал, что закон прописался в сердце человека, когда он съел от дерева познания добра и зла. Мы не можем судить о том, что хорошо, что плохо, пока мы не узнаем, что такое хорошо, что плохо. И вот когда человек съел, открыли глаза и не увидели, оказывается, ноги, оказывается, нельзя. Это хорошо или плохо? Быть голым. Плохо. Плохо. Интересно, плохо. Что Бог сделал человека голым, а сам из-за кустов смеялся там, вот для какой голый ходит. А человек ходит, не знает, что он голый ходит, да? У человека тогда возникло понимание, что плохо, когда он съел. До этого это даже и плохо не было. Бог сказал, хорошо весьма. Очень такая тонкая тема оказывается. Мы опять же не будем дальше тут идти, потому что тут можно целую неделю об этом размышлять. Итак, человек съел, и тогда в него прописался закон. И Господь говорит, вот тем законом, которым судишь другого, ты осуждаешь себя. Вот тем законом, который от дерева познания добра и зла. И он, этот закон, не доводит человека до совершенства. Этот закон только осуждает, сам себя человек осуждает. А вот когда брат сегодня сказал, что Господь сказал, что напишу законы мои, зачем писать, если уже написано? А тут говорится о другом, тут говорится о живом слове, живом. Понимаете, есть буква написана, информация, просто информация. Я знаю информацию, все хорошо, все плохо. А есть познание, и сегодня брат опять об этом сказал, что сия есть печать, да знаю, познал Господь свою. Познание, когда мы знаем, что хорошо. Понимаете, вот когда не просто мы знаем информацию, а когда мы знаем добро, истину мы знаем. Вот Бог пишет на сердце, и этот новый закон написан на сердце, закон совершенный, о чем пишет Иаков, закон духа жизни, о чем пишется также в Писании, он отличается от той буквы, которая прописалась. Он отличается от тех каменных скрижалей. Вы знаете, что написано, что Павел пишет, говорит, служение смертоносным буквам написано на скрижалях. Вы помните такое выражение? О служении смертоносным буквам написано на скрижалях. Как? Закон Божий написан на скрижалях. Смертоносный. Информация о добре и зле, она смерть несет человеку. Ты узнал, а справиться не можешь. Ты не можешь сделать, исполнить. И Бог говорит, но ныне, независимо от того закона, написано на каменных скрижалях, того закона, который прописался в совести от дерева познания добра и зла, явилась правда Божия. Правда. Вот всех и на всех верующих. Это там дальше в послании Римлянам. Вот чем мы спасаемся. Иисус Христос в нас и на нас. Вот это наша единственная надежда, что Он поможет нам быть постоянными в добром деле. А если сегодня не получается, у нас есть все равно надежда. Потому что в Писании сказано, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, и мы приходим к Нему, и Он прощает нам наши согрешения. 16 стих. «День, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Тайные дела будет судить Бог, оказывается. Не внешние дела. Мы вот стараемся как-то о внешних делах. Себя стараемся вести хорошо перед людьми. Об этом сегодня брат тоже сказал. А Господь говорит, что не, Бог не будет судить по этим внешним делам. Он будет по тайным делам судить. И поэтому Давид и пишет, что «от тайных моих избавь меня». От тайных моих очисти меня. Мы на людях ведем себя, стараемся хорошо, а то, как мы себя внутри, может быть, мы держимся, может быть, нас оскорбляют, мы держимся, а внутри скрежещем зубами и обижаемся на этого человека. И Господь говорит, я по тайным по твоим буду судить. То, что ты внешне себя ведешь хорошо, не раздражаясь, это еще только внешне, но я не по этому буду судить, а по внутреннему. Потому что ты злишься, потому что ты обижаешь его, потому что ты осуждаешь его. Тайные будут, оказывается, судить Бог дела, но не внешние. И дальше мы продолжаем. 17 стиха читаем. «Вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель, младенцев, имеющий в законе образец и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не крадь, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. И поради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Кому обращается это Павел? Вот ты называешься иудеем, то есть к иудею, да? который успокаивает себя законом, который хвалится законом, который, как тут написано, уверен о себе. Уверен о себе. Кому обращается Павел? Он сказал, я обращаюсь сейчас к тем иудеям, которые не исполняют закон. Здесь вообще такого разграничения нету. Павел так смело, прямо говорит сразу, он пишет Писание и знает, что его будут читать иудеи. Павел, что ж ты делаешь? А вдруг какой-нибудь подобный Давиду, подобный Иеремии возьмет это слово и скажет, то что ты говоришь, Павел? А Павел тут смело пишет, вот ты называешься иудеем. Здесь нет разграничения, братья и сестры. Здесь не говорится, что я пишу послание к некоторым иудеям, которые не исполняют закон. Павел говорит, вот ты хвалишься законом, успокаиваешь себя законом, уверен о себе. А как же ты, уча другого, сам так не поступаешь? Как не поступает? Они на углах улицы молились, они хорошо себя вели внешне. А Павел так смело обличает и говорит, что ж ты святотатствуешь, блудничаешь, прелюбодействуешь, нарушаешь закон. И вот вы знаете, когда я размышлял над этим отрывком, я понял, что это написано ко всем людям. Ко всем уверенным о себе. Ко всем, кто хвалится законом. Ко всем, кто утешается законом. Бог мой, одно утешение – это Господь Иисус. Иногда я утешаюсь своими делами. Иногда я хожу хороший такой, потому что сегодня сделал хорошие дела. А завтра я смотрю – дел у меня хороших нету, и сердце мое тоскнуло на сердце. Я не знаю, куда мне деться. Господи, Господь говорит, что ж ты утешаешься своими делами? Дело это хорошо, но утешение в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. Вот так вот написано Писание, обличаю. Мы дальше не будем, у нас время уже не позволяет. Вот ты успокаиваешь себя законом и хвалишься законом. Одно утешение – наш Господь Иисус. Наш Господь Иисус. Слава Тебе, Иисус, Господь, за то, что Ты наш Спаситель. За то, что независимо от закона явилась правда Божия. Да, будет суд. Будет суд на основании дел. Мы затронули эту тему, и будет суд. И нельзя это отвергать. Нельзя это отвергать. Но нельзя отвергать и другую сторону. Я вам хочу прочитать слова самого Иисуса Христа, который сказал... Нам нельзя об этом забывать. Который сказал, что 3 глава, 18 стих, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. И в 5 главе, 24 стихе Господь снова говорит, или же добавляет, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Есть суд, а есть момент такой, когда верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Почему? Почему? Потому что если человек придет на суд, в нем обязательно найдется что-то, братья и сестры, обязательно. Как бы мы тут ни старались себя вести, Бог будет судить тайные дела, и у нас там найдется такое, что есть за что осудить. И для нас спасение только в том, чтобы на суд не прийти, только в том, чтобы держаться за милость Божью и друг к другу так относиться, братья и сестры, по милости. Видим человека, совершающего, обличить надо его, но с милостью, без осуждения в сердце, без превозношения, что ты такой, а я не такой, с милостью, потому что на суд верующий не приходит. Есть момент, который тоже говорит в Писании, что тем, которые постоянны добрым делам, жизнь вечную. И Господь сказал, что отделит от них овец по правую сторону, козлов по левую. Это будет все-таки суд. Но все-таки церковь на суд не приходит. Это будет суд, когда Бог будет судить народы, и там будут люди, которые приходить будут как бы из огня. И каким-то образом Бог все-таки их спасет. Я знаю, что тоже по милости. Не может быть, чтобы кто-то спасся по делам, по своим. Но будет такое вот как бы одно, потом второе. Потом верующие будут также на судилище Христовом, которые будут получать в зависимости от того, что они делали, доброе или злое. Это уже будет еще один как бы суд, это судилище, это все-таки не последний суд. Ой, Господи, дай нам разобраться во всем этом, но самое главное, Дай нам держаться только милости Твоей, и милости Твоей жить, и с милостью относиться друг к другу, с любовью, с принятием по милосердию, потому что милость превозносится над судом. Благодарим Тебя еще раз, наш Господь Иисус, за то, что Ты нас спас от суда. Дай нам удержаться вот в этом, в вере, в благодати удержаться, чтобы не прийти на суд. А если, Господи, доведется кому-то из нас прийти на суд, то мы снова Тебя просим во имя Твое, наш Господь Иисус, дай нам там оказаться в числе овец Твоих. Но все-таки, Господи, просим, не дай нам, Господи, судить, не дай нам осуждать, не дай нам прийти туда на суд, Господи. Дай нам быть постоянными в добрых делах. Слава Тебе, наш Господь. Аминь.